прежде всего хочу поблагодарить всех наших певцов, певиц за их прославление Господа чудесное. Сегодня хотелось бы обратиться к одному стиху в Священном Писании и теме, которая упоминается, или я бы сказал, является ключевой в этом стихе. Это послание Галатам, 2 глава, 16 текст. Послание Галатам, 2 глава и текст 16. «Однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Какое слово здесь является ключевым вот в этом стихе? Да, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Чаще всего три раза в этом стихе повторяется слово «оправдание». Что это такое? Что означает слово «оправдание»? Что оно из себя, ну, что оно символизирует или к чему, а какие мысли оно у вас вызывает? Что это? Справедливость. Что еще? Невиновность. Ну, невиновность – это то, что подтверждается, наверное, да, оправданием. Вот. На самом деле оправдание, во-первых, судебный термин. Да? Вот чаще всего, наверное, в нашем мире мы встречаемся со словом оправдание в контексте каких-то судебных разбирательств. Да? То есть там либо человек оправдан, либо человек признается виновным. То есть оправдание в этом смысле – это провозглашение кого-то невиновным. Да? Вот суд провозглашает, что этот человек невиновен в том преступлении, видимо, в которое ему обвинитель, так сказать, предъявил. Да? А в библейском контексте, в контексте плана спасения, что такое оправдание? Если мы как бы расширим этот контекст, не будем рассматривать только судебный контекст, а посмотрим на весть. Угу. Да, здесь значение этого слова, оно значительно расширяется, да? То есть, во-первых, это означает принятие человека Богом и возобновление, да, восстановление отношений между человеком и Богом. В книге Исаии, в 59 главе, в 1 и 2 стих мы можем прочитать, да, 59 глава книги пророка Исаии, первые два стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Бог через пророка Исаию здесь напоминает нам о том, что грех разрушает отношения между человеком и Богом. И если брать в таком вселенском контексте, да, те отношения, которые были у Адама и его жены до грехопадения, они были полностью разрушены тем, что они сделали, да? Тем, что они не послушались Бога, то есть совершили, другими словами, грех, и этот грех разрушил эти отношения. Однако же, когда Бог оправдывает человека, вот это оправдание в библейском контексте прежде всего имеет в виду именно восстановление вот этих вот разрушенных отношений. На самом деле, можно сказать, что и первое определение оправдания как признание кого-то невиновным, и второе определение оправдания в таком широком контексте как восстановление отношений между человеком и Богом, они очень тесно связаны друг с другом. Да? Каким образом? Практически буквально можно просто их ставить в одно предложение. Для принятия Богом, для восстановления отношений между Богом и человеком, Бог должен провозгласить этого человека как? Невиновным. Если Бог не провозгласит этого человека невиновным, то тогда, вспомним 2 Коринфянам, да, слова апостола Павла во 2 послании Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Каково общение у праведности с беззаконием, и что общего у света со тьмой?» Бог не может иметь общение с грехом. Здесь это, знаете, как некоторые государства сейчас провозглашают, что они не идут ни на какие переговоры с террористами, да, в любых условиях. Вот у Бога это так даже еще более жестко, да, никакого общения у праведности с беззаконием, никаких компромиссов между святым Богом и грехом быть не может. Если государства еще могут втайне нарушать там свои декларации вот такого типа, то Бог эту декларацию никогда не нарушает. Бог и грех несовместимы. Поэтому если мы хотим, или если кто-то хочет восстановить отношения с Богом, что необходимо для этого? В любом случае, без исключения. Необходимо прежде всего, чтобы Бог провозгласил этого человека каким? Невиновным. И вот тут возникает самый интересный и важный вопрос нашей сегодняшней темы, да, рассуждения. А как может Бог провозгласить невиновным виновного? Как Бог, на каком основании Бог может объявлять человека невиновным и праведным, тогда как мы на самом деле являемся грешниками? На каком основании Он принимает нас и восстанавливает с нами отношения? И вот здесь как раз мы можем обратиться к тому стиху, с которого мы начали, да? Ведь апостол Павел, говоря о отношениях с Богом, он, собственно говоря, и говорит о тех основаниях, на которых вот эти отношения могут быть восстановлены. Первое. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». А он упоминает здесь два возможных пути оправдания. Два возможных пути, на которых Бог может провозгласить нас невиновными. Какие это два пути? Первые дела закона упоминаются здесь. Что это такое? Что это значит? Если в общем говорить. Что означает оправдание через дела закона?
Соблюсти полностью весь закон, ни разу не согрешить.
То есть мы сначала являем послушание Богу, а затем на основании нашего послушания Он принимает и оправдывает нас. Вот вопрос, нет, здесь прощения никакого нет. Здесь есть четко: я выполнил все твои условия, Господи, я даю тебе 100 рублей, ты мне даешь товар. Здесь нет речи ни о прощении, ни о благодати, ни о чем другом, когда мы говорим о делах закона. О чем здесь, когда Павел говорит о делах закона, что он сразу же подчеркивает в этом стихе? Можем мы оправдаться таким образом перед Богом? Не можем. Почему? А потому что мы грешники. Понимаете? И даже если я сегодня вдруг по мановению волшебной палочки сделаюсь абсолютным праведником, если даже я сегодня, начиная с этого момента, перестаю грешить и поступаю исключительно в согласии с законом Божьим, могу я уповать тогда на дела закона?
Нет.
Почему? Совершенно верно. Совершенно верно. А то, что было до того, а то, что было вчера, позавчера или год назад, это что, сбрасывается с меня? Это те же грехи, возмездие за которых смерть. То есть, другими словами, если я уж хочу оправдаться через дела закона, то мне надо быть послушным Богу от какого момента до какого? От самого рождения до самой смерти. Если это не так, то тогда этот путь для меня закрыт. Любой грех, который был совершен мною от рождения до смерти, он уже ведет меня к гибели и к разделению с Богом. Поэтому Господь предусмотрел другой путь. Апостол Павел говорит: мы, узнавши, что мы оправдываемся не делами закона, а как? А через веру в Иисуса Христа. Интересно, что здесь возможны два прочтения на самом деле вот этой фразы. В синодальном переводе у нас переведено это как верой во Христа, да? Или верой в Иисуса Христа. Но есть еще одно прочтение, которое точно так же имеет право на жизнь в греческом тексте. Не верой в Иисуса Христа, а верой и Иисуса Христа, без «в». Верой Иисуса Христа. Вообще, как я уже сказал, здесь и так будет правильно. То есть греческий текст, он подразумевает и такое прочтение, и в обоих из них есть своя истина. Но я бы хотел сегодня остановиться именно на втором прочтении. Не вера в Иисуса, а вера Иисуса. Вера Иисуса Христа. Что это говорит об основании нашего оправдания? Мы оправдываемся не делами закона, а верой Иисуса Христа. Спасибо, Юрий Иванович. Может, кто-то еще? Что это говорит об основании нашего оправдания?
Не.
Бог, то есть вера... Спасибо, Юрий Иванович. Мы оправдываемся верой Иисуса Христа. То есть Бог оправдывает и принимает нас не за наше послушание, а благодаря послушанию и вере кого? Иисуса Христа. Не наша вера, не наше послушание, не наши дела, а вера Иисуса Христа. Не благодаря тому, что мы сделали для собственного оправдания, а благодаря тому, что Иисус Христос сделал для Него. И каким людям тогда, к какому классу людей в этом случае относится Божье оправдание? Если мы оправдываемся не тем, что мы сделали, а мы оправдываемся тем, что сделал кто-то другой, что сделал Иисус Христос. Кого Бог принимает тогда? Кого Бог оправдывает в таком случае? Ну, на самом деле мы можем прочитать об этом во втором послании к Коринфянам, да, в 5 главе. Здесь же мы уже открывали это место. Второе Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть Библия говорит нам абсолютно четко, абсолютно ясно о том, что Христос умер за кого? За всех умер. Таким образом, Его оправдание, оно распространяется на кого? Получается, что на всех людей. Оказывается, что оправдание, принятие Богом относится ко всем людям на планете Земля, и не только людям, которые живут сегодня, но и всем людям, которые жили, начиная от Адама и кончая вторым пришествием Иисуса Христа. То есть это оправдание, оно охватывает всю землю и на все времена. Жертва Иисуса Христа распростерла, вы знаете, кто-то сказал, и мне эта метафора очень нравится, распростерла над землей еще одну атмосферу. Вот у нас есть атмосфера, которой мы дышим, да, воздухом, которого мы дышим. Вот, но есть еще одна атмосфера, атмосфера, которой дышат наши души, атмосфера благодати. Благодаря жертве Иисуса Христа вот эта вторая атмосфера, атмосфера благодати, духовная атмосфера, она теперь окружает нашу землю. И каждый человек на нашей планете, хочет он или нет, верит он или нет, дышит вот этим вот воздухом. И благодаря тому, что эта атмосфера существует, каждый человек может прийти к Богу, каким бы грешным он ни был, какие бы преступления он ни совершил, что бы он ни сделал, приходя к Богу, он может восстановить свои отношения с Ним, то есть получить оправдание. То есть Бог объявляет его праведным, невиновным. И на каком основании, еще раз?
Но ему нужно поверить в Христа.
На каком основании? Спасибо, Юрий Иванович. На каком основании? Не на том основании, что сделал он сам, да, потому что тогда бы оправдания не было, а на том основании, что сделал Иисус Христос для него. И тут нет никаких исключений. Но вот здесь то, о чем говорил Юрий Иванович, то, о чем он пытался так долго сказать. Как тогда, если это распространяется на всех людей, если это так, если Бог оправдывает и принимает всех людей, то почему тогда не все спасутся? Ведь Библия достаточно четко об этом говорит, да, что будут погибшие. Если Христос и за них умирал, если они жили в этой атмосфере благодати точно так же, как и мы живем, почему тогда они не будут в конечном итоге признаны невиновными?
Не поверили в это оправдание.
Вы знаете, наверное, одна из лучших, ну, не поверили в это оправдание, да, это так. Но вот это такое как бы определение, да, такое декларация в некотором смысле. А вот если попытаться понять суть этой декларации, суть этого определения, наверное, одна из лучших, а возможно лучшая иллюстрация этого находится в притче, как мы ее называем часто, чаще всего мы ее называем притча о блудном сыне, да, хотя, возможно, что не хуже есть название, а может быть даже лучше, это притча о любящем отце. Она записана в Евангелии от Луки в 15 главе с 11 по 24 стих. Я думаю, что большинство из вас, а может быть и все, знают эту притчу. Поэтому я хотел бы сразу как бы начать обсуждение этого вопроса. Вот давайте посмотрим, как оправдание Божие, какой ответ на эти вопросы, и на вопрос оправдания, и на вопрос, почему не все будут оправданы в конечном итоге, дает эта притча. Во-первых, вот такой вопрос, может быть, не знаю, задумывались вы о нем или нет. Что на самом деле сделал младший сын отцу? Вот мы говорим, он сказал: «Отче, дай мне причитающуюся мне часть имения», да, забрал эту часть, когда отец ему отдал, это еще один вопрос очень важный, почему он ему отдал эту часть имения. И сын забирает эту часть имения, свое наследство, да, и уходит там в чужую страну. Что на самом деле здесь произошло? Разрыв-то без сомнения, но на самом деле, когда он должен был получить эту часть наследства? Когда отец умрет. Таким образом, он фактически своими действиями и словами, что он заявил? Я хочу, чтобы ты в могиле был. Чем быстрее, тем лучше, да? А коль ты в могилу не торопишься, давай сейчас. Понимаете? То есть на самом деле он похоронил отца заживо. Вот это вот в культуре того времени, на самом деле и в нашей культуре это уже даже воспринимается примерно таким же образом. Но на самом деле в культуре того времени, когда Иисус произносил эту притчу, это выглядело именно так. То есть он хочет, чтобы отец побыстрее оказался в могиле. А за такие дела в Израиле знаете, что было? Вообще говоря, наверное, детям нашим, те, кто еще находится под родительской опекой, наверное, стоит вспомнить, что, какое наказание в Израиле предназначалось непослушным детям. Давайте я прочитаю. Второзаконие, 21 глава, с 18 по 21 стих, чтобы не быть голословными. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывают его, но он не слушает их, то что тогда? То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Ну, очевидно, что речь идет все-таки не о ребенке, да, маленьком, а о сыне, который уже достиг совершеннолетия, но при этом игнорирует своих родителей. Кстати сказать, это вот как раз тот случай, который описывается в притче о блудном сыне. И что тогда нужно сделать? «Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Вот по сути, что нужно по закону было делать за такие дела. А что делает отец? Он приводит своего сына к воротам города и говорит: вот сын мой меня заживо хочет похоронить, так что давайте мы совершим все по закону и побьем его камнями. Так он делает? А что он делает? Отделяет то имение, которое действительно ему предназначалось, там одна третья часть, потому что он был младшим сыном, да, и отдает ему и отпускает его. Вопрос в другом: почему он так делает? Щедрый. Почему он так делает? Ну, решил, да, но это же не снимает с него ответственности за его преступление. Если я решаю кого-то убить, это не значит, что мне должны позволить это сделать, да? Но здесь мы на самом деле, вот заметьте, здесь очень, может быть, вот такой момент, который мы или зачастую, или можем упустить. А ведь по сути дела, мы что видим здесь? Мы видим то, как поступает Бог. Мы все вот такие сыновья. Мы все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все по закону сделали дело, которое достойно смерти. И не одно на самом деле. И Бог, а что делает Бог вместо этого? Он нас... Он нас подвергает, Юрий Иванович, пожалуйста, мне трудно говорить. Он нас подвергает наказанию, он воздает нам по заслугам. Нет, он точно так же, как вот этот отец, отпускает нас, дает нам возможность сделать свой выбор. На самом деле очень показателен текст, и, кстати сказать, после того, как он дает нам это сделать, вот здесь вот, если мы посмотрим на эту притчу, после того, как он дает, отпустил сына своего, скажите, он, чем он потом занимался? То есть он забыл про своего сына, раз тот похоронил его заживо, то и я тогда, как бывает, да, говорят, когда обидят нас сына, наши дети, иногда можно услышать, все, больше ты мне не сын, больше ты мне не дочь. Да? Вот так он поступает здесь. На самом деле очень показателен стих Евангелия от Луки, 15 глава, 20 стих. То, как поступает Бог здесь. Здесь уже говорится о том моменте, когда сын, младший сын одумался, да, понял, что он натворил, оказавшись в трудной ситуации, он одумался и возвращается обратно к отцу. И вот когда он возвращается, встал и пошел к отцу своему. И здесь интересный момент. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Когда он был еще далеко, увидел его отец его. Скажите, в каком только случае это возможно? Как он мог увидеть его, когда он был еще очень далеко? А мне кажется, что просто он постоянно смотрел в ту сторону, откуда должен был появиться его сын. То есть он постоянно ждал, а не вернется ли он. Его сердце болело о том, что его сын находится где-то далеко. Несмотря на то, что этот сын оскорбил его, несмотря на то, что он, как мы уже сейчас выяснили с вами, прилюдно, по сути, унизил его, несмотря ни на все то, что этот сын сделал, отец все равно ждет его. Ждет, когда же он вернется. И как только где-то далеко-далеко на горизонте он показался, что делает отец. Вы знаете, в какой одежде ходили в то время люди?
Длинная.
И мужчины в том числе.
Длинная.
То есть сейчас мы ходим, мужчины в брюках ходят, да, и, ну или в шортах там, если жарко. Вот, и нам бежать легко. А вы представьте себе, каково было бежать человеку, у которого одежда почти до пят. Вот, что он должен был сделать при этом? Да. Он должен был халат свой приподнять, потому что иначе он бы запутался в нем. И вот этот пожилой человек, увидев где-то далеко вот этого блудного своего младшего сына, что он делает? Блудный сын его унизил тем, что похоронил заживо. А теперь что делает этот человек, отец? Он, по сути, ну, как сказать, можно, конечно, сказать, он сам себя унижает, да, когда полы халата приподнимает, обнажает ноги свои. Это вообще-то тоже неприлично было в то время. Но, что интересно, он вообще об этом не думает, да, о том, что он как бы делает что-то такое, за что его потом могут осудить, что ему могут поставить в... Ну, замечание какое-то сделать по этому поводу, он совершенно не думает об этом. Он встает и бежит, не думая о том, что подумают о нем. Вот, бежит навстречу сына. И, кстати сказать, перед тем, как пойти, чем занимается сын? Помните, я имею в виду, когда он уже наелся рожков, вот этих, которыми питались свиньи, когда он уже решил, что он вернется к отцу, потому что... Ну сколько же можно это, да? Он говорит, сколько наемников, у отца моего избыточествуют хлебом, а я здесь умираю от голода. И что он дальше делает? Что он дальше решает перед тем, как пойти? Помните в притче?
Наймусь в наемники.
А дальше что он делает?
Да ему
А дальше он начинает выдумывать что? Оправдание. Правда, это нельзя сказать, что это оправдание. Он не говорит, я это сделал потому-то, потому-то, и у меня были такие-то, такие-то причины. Но он все равно, то есть здесь не дела закона мы, конечно, видим. Не то, что апостол Павел называет делами закона. Это, скорее всего, покаяние на самом деле, да? Но скажите, исповедание своего греха и покаяние перед своим отцом. Но, когда он добегает, когда отец добегает до него, и он начинает вот эти вот уже продуманные слова свои, да, начинает говорить, скажите, отцу они нужны? Он слушает, что ему говорит его сын. Ну, давайте мы прочитаем. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же вот как раз начинает, «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». У него там и дальше еще текст есть, да, что сказать. А что говорит отец? Слушает он его. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Даже эти слова сына, которые он хотел сказать, они для отца были не важны. Уже сам факт того, что он возвращается, да, что он не остался в этой своей далекой стране, что он не умер там, что он не стал проводить вот эту жизнь вдалеке от своего отца, но предпочел вернуться, даже это, без всяких слов, уже было достаточно для отца. И что делает отец, вот еще важно здесь очень. То есть там обувь, теленка и так далее, и прочие признаки радости, но здесь есть один очень важный момент, который непосредственно относится к нашей сегодняшней теме, к теме оправдания, к теме провозглашения невиновным. Что делает отец? 22 стих. «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Что это за перстень был такой? Почему вдруг о нем упоминается здесь особенно, об этом перстне? По сути, этот перстень означал то, что этот сын его, что с ним происходит? Что отец делает для него? Восстанавливает его в правах полностью до того состояния, вот до того момента, какие права у него были, когда он сказал, давай мне сюда мою часть имения, я от тебя ухожу. Вот какие права у него были до этого момента, все эти права, он, собственно говоря, забрав свою часть имения и уйдя, он эти права потерял. Но теперь он приходит, и отец восстанавливает его в этих правах. Скажите, что нужно было сделать сыну для того, чтобы он был полностью восстановлен в своих правах? Какой испытательный срок он должен был у отца пройти в числе наемников? Или какую епитимию он должен был на себе понести? Или какое наказание он должен был перенести, чтобы восстановиться в правах? Ведь он такое сделал, да, отца своего заживо похоронил. Что ему нужно было сделать, чтобы быть полностью восстановленным в правах? Совершенно верно. Все, что ему нужно было сделать для этого, это просто показаться на горизонте. Ну, имеется в виду не просто показаться и потом уйти, а пойти к своему отцу. И все. И ведь речь идет как раз о оправдании, речь идет как раз о провозглашении невиновным. Весь его грех, который был на нем, да, вся тяжесть вот этого содеянного поступка, она была снята с него. Благодаря только одному его действию. Он осознал, где он находится, понял, что здесь он находиться не хочет, и сказал, вернусь к отцу своему. И не просто сказал, но и пошел, и вернулся в конечном итоге. Как все это соотносится с нашими отношениями с Богом? И с его отношением к нам. Как все это соотносится с оправданием, принятием Богом и восстановлением отношений с Ним? Вот сегодня был прочитан, я еще раз хочу прочитать этот отрывок. Псалом 102, 102 псалом из 8 стиха. Здесь говорится о Господе, о Его отношении к нам. «Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и многомилостлив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. И как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Милуют не потому, что они хорошие, не потому, что они перестали грешить, не потому, что они оправдываются своими какими-то действиями, а милуют почему? Потому что Он их очень и очень любит. Вот так как раз, как в этой притче. И вы знаете, наверное, самое сильное искушение, которое использует дьявол против христиан, не против неверующих, а именно против христиан. Знаете, какое? Я думаю, что знаете. Ну да, много есть разных, может, старший сын гордостью там был искушен и так далее, но мне кажется, что наиболее часто и, пожалуй, наиболее действенно Господь использует, не Господь, сатана, прошу прощения, использует искушение, когда говорит, ты слишком грешен, чтобы Бог тебя принял. Не только по отношению к верующим, кстати, я сказал, по отношению к верующим, но и по отношению к неверующим тоже, как только в их сердце появляется какое-то вот желание, да, какое-то стремление к Богу, сатана тут же пытается этот вопрос им вернуть. Ты слишком грешен для того, чтобы возвращаться к Богу. Ты такого натворил, я тебе могу сейчас все перечислить по полочкам, что ты сделал. И неужели ты думаешь, что после всего этого Бог тебя примет? Но когда мы читаем притчу о блудном сыне, мы видим, что на самом деле, а для Бога-то это что? А это и не важно для него. То, что совершил этот блудный сын, было это важно отцу, когда он увидел его возвращающимся на горизонте. Для сына это было важно. И это, кстати, очень важный момент. Мы должны помнить всегда, кем мы являемся и что мы сделали для Бога. Потому что иначе мы можем впасть в другую крайность и сказать, все, все оправданы, мы все спасены, нам ничего не нужно, делай, что хочешь, да? Мы всегда осознаем, что мы на самом деле сделали, кем мы являемся для Бога. А вот Бог, Он смотрит не на это. Он смотрит на то, что мы появились на горизонте. И это именно для Него важно. Но как быть все-таки с погибшими? То есть, если дьявол, прошу прощения, если немножко вперед убежал, если дьявол приходит нам с этим утверждением, ты слишком грешен для того, чтобы ты мог вернуться к Богу. Бог тебя такого не примет. Что мы можем ему ответить? Господь примет меня. Почему? Потому что я оправдан верой Иисуса Христа. Я оправдан тем, что сделал Он. Я оправдан Его жертвой. И если я хочу прийти к Богу, я могу быть полностью уверенным, что Господь не отвергнет меня. Не скажет, ты слишком много грешил. Для него это не важно. Для него важно то, что мы находимся лицом к нему, а не спиной. Ему важно то, что мы идем к нему, а не от него. Ну а как тогда все-таки быть с погибшими? Что это будут за люди? Те люди, которые действительно в конечном итоге лишатся оправдания. Как бы вы ответили на этот вопрос, используя образы вот рассмотренной нами притчи? Кто это такие? Это, наверное, те, кто ушел от отца и не захотел вернуться. Если бы они вернулись, если бы они обратились к нему, если бы они на горизонте показались, не важно, что они сделали, не важно, какие грехи они совершили, Господь готов их принять. Знаете, какой главный вопрос задаст Бог таким людям на суде? Думаете, Он будет перечислять их грехи? И показывать, какие они грешники. На самом деле, единственный решающий вопрос, который будет задан там, почему ты не вернулся тогда, когда я тебя звал, когда я тебя ждал? Почему ты не вернулся, хотя я тебя так ждал и так звал? Сегодня Бог стучит в двери наших сердец. Слово Божие говорит нам, что Он стоит у наших дверей и стучит. Не услышит ли кто из нас и не откроет ли? И Он обещает, что если мы откроем Ему наши сердца, Он войдет и будет ужинать с нами. Знаете, что это значит? Когда ученики встретили Христа первый раз, помните, ученики Иоанна Крестителя, Андрей и Филипп, по-моему, если я не ошибаюсь, первые, да? Они встретили Иисуса Христа, и когда Христос, они шли за Ним, Он обернулся и спросил, что вам нужно, да? Помните, что они сказали Ему? Где живешь? Почему? Да, вот когда Христос говорит, войду к Нему и буду ужинать с вами, что это значит? А это значит, что отношения наши с Ним будут полностью восстановлены. Почему? На каком основании? На каком основании Он объявит нас праведными, объявляет нас праведными? На основании того, что мы открыли для Него дверь нашего сердца. Ответим Ему на этот стук и не будем держать Его за дверями. Откроем двери тому, кто так бесконечно любит нас и готов нас принять и оправдать. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя и славлю за милость Твою. Я благодарю Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты являешь этому миру, каждому из нас. Не по достоинствам нашим, не по делам нашим, не потому, что мы что-то хорошее сделали, но потому, что Ты любишь нас, и потому, что любишь нас настолько, что наш Господь Иисус Христос, придя на эту землю, став одним из нас, перенеся искушения и испытания, которые бесконечно превосходят наши искушения и испытания, остался верен, что Он от рождения до смерти не совершил ни одного греха, что Он тот, кто может о себе сказать, кто найдет неправду во мне. Благодарим Тебя. И Он умер за наши грехи. Он отдал Себя как заместительную жертву. За то, что мы можем оправдываться уже не нашей верой и не нашими делами, которых у нас нет по сути, но мы можем оправдываться верой Иисуса Христа и Его совершенными делами. Помоги нам, Господи, всегда помнить две вещи. Во-первых, о том, насколько мы грешны пред Тобой. Помнить о том, кем мы являемся на самом деле. Но самое главное, еще более важно, помнить нам о том, что Ты делаешь для нас и какое спасение Ты открываешь для нас. Помоги нам, Господи, открывать двери своего сердца для Тебя, чтобы Ты мог войти и находиться там, чтобы Ты мог вечерять там, чтобы мы могли иметь общение с Тобой. Общение, оплаченное кровью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодарность Тебе, хвала, честь и слава да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.